Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева.
И Сергей Платонов.
У нас в гостях Виталий Якунин, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Калужской области и, что очень важно, отец пятерых детей. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Буквально два слова про духовно-просветительский центр «Чистое слово». Центр занимается сохранением традиций языковой культуры речи и поддержанием духовно-нравственных ценностей в обществе, профилактикой и искоренением ненормативной лексики среди детей, молодежи и взрослых. И также я прочитала, что центр содействует духовному, историческому и культурному развитию, соответственно, и взрослых, и детей. С 13 мая по 5 июня в городе Тарусы прошел фестиваль «Русь святая, храни слово русское». Вот сегодня об этом, обо всем поговорим. Да, фестиваль как такой информационный повод. На самом деле тема у нас такая очень серьезная и для меня болевая. Я для начала рисую такую картинку. Представьте себе, есть две вещи, к которым я не могу привыкнуть в городе Осташкове, где я живу наполовину в Москве, наполовину на озере Селигер. Это закаты. И дальше вот, представляете, картинка. Каждый закат неповторим, да? Это такая вот, над озером разливается солнце. Каждый раз это такая красота и тишина. И еще, знаете, купаются, например, детки, и тут я слышу, что они говорят. А говорят они исключительно матом. И это такой диссонанс, и это вторая вещь, к которой я не могу привыкнуть, потому что, мне кажется, в маленьких городах это, ну, как-то, может быть, и в Москве больше, но не знаю. У меня нет такой статистики, но к этому привыкнуть невозможно. Мат из уст таких вот прекрасных детей.
Я думаю, шести лет начиная. Ну вот я живу рядом со школой, ага. Постоянно дети, и примерно уже с первого класса ребята могут употреблять крепкие слова в своем лексиконе.
Виталий, ну первый вопрос, почему и как вам пришло в голову вот начать такую борьбу за чистоту и здоровье языка?
Общественной деятельностью сначала я начал заниматься не с сквернословия, не с профилактики сквернословия, а именно вот в рамках движения «Отцы России». Там много разных проектов, в том числе помощь ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции, их родителям. И вот как-то с одним батюшком, с отцом Александром, мы тоже общались о деятельности в целом, потому что он такой тоже предприимчивый. С раннего возраста, еще даже когда учился, значит, в семинарии, он в интернете проповедовал Евангелие, создавал разные курсы, лекции. Такой очень интересный опыт. И мы с ним разговаривая, вот то как раз вот наткнулись, что это сегодня есть большая проблема. Но перед тем, как начать заниматься ей, я решил действительно понять, а нужно это или нет. Я у нас в городе пошел двум директорам школ, взял, распечатал какие-то плакаты, которые нашел в интернете. Ну, что-то там мы написали, я уже не помню, что точно было, и показал, вообще нужно этим заниматься, можно, например, я прочитаю лекцию, там, поговорю и так далее. Мне же нужно было еще подготовиться.
Этим?
Что-то сказать, конечно, против сквернословия.
Ага. Ну,
Нужно, чтобы меня допустили. Ну, кто я такой? Они меня знали как по общественному движению «Отцы России». Ну, вот дальше. Нужно было этим вопросом заняться. И вот один из директоров школы мне сказал, конечно, приходите, мужчина. У нас так мало мужчин, так много детей без отцов растут. Ну, что мы женщины? Мы женщины, да, они к нам привыкают. Они вас будут по-другому слушать. Мы вам будем очень рады. И, конечно, я как многодетный отец, меня это подстегнуло. У меня большинство ребят, пацанов, и, конечно же, услышав эти слова, меня это еще больше подстегнуло внутренне. Я набросал что-то себе, лекцию, сделал какую-то презентацию, вот, и вот пошел потихонечку разговаривать. Сначала слушали, даже сам директор подходили, внимательно слушали, что же он там такое говорит. Я прям видел их. А потом стали одного оставлять уже в кабинете. Было такое, потом стали педагоги приходить слушать, все вместе как-то. Ну и все, а потом уже спокойно. без всяких-то проблем. И вот начиная с того самого времени, мы все развиваемся, развиваемся, и проект уже растет, и он приглашает уже не только в Калужской области, и уже и Москву, и Московскую область. Тут самое главное, знаете, надо, чтобы был отклик в сердцах педагогов. Зачастую приглашают и родители, иногда подходят и говорят, а можно вас пригласить? Можно. Договоритесь, пожалуйста, со школой. Потом перезванивают, говорят, у нас не получается договориться со школой. Не видят проблемы в этом.
Угу.
Да. А бывает наоборот, что учитель видит эту проблему. А потом, значит, разговаривает с директором. И директор, оказывается, видит эту проблему. Угу. То есть по-разному. Тут вопрос заключается в том, самый главный, который мы все должны с вами понять, что идет очень агрессивная подмена понятий. Вот. Зло подменяет добро. И, знаете, в том году у нас была конференция в рамках Дня Достоевского, и там был батюшка один из Оптиной пустыни, и он рассказал такую историю, что его тоже пригласили, а для него тоже тема сквернословия, она такая очень болезненная. Его пригласили в город Козельск, там же рядом, да, и собрался большой зал, человек 100, наверное, и он начинает, а сейчас мы будем говорить о проблеме сквернословия. Из середины зала встает такая невысокая женщина, демонстративно выходит, а потом спрашивает, а кто это? А это учитель русского языка и литературы.
Ничего себе.
Да. Поэтому, поверьте, я тоже в своей практике уже сталкивался со многими вещами. Такая проблема существует, но, слава богу, еще есть к чему стремиться, и надежда есть. Это самое главное, чтобы был проблеск в конце тоннеля. И если вы меня спросите, а почему же так все-таки происходит, вижу по вашим глазам, да, вы хотите, да, это спросить, я вам скажу, что все те слова, которые мы употребляем, это итог нашего внутреннего состояния. Да, к сожалению, это действительно так. Если мы вспомним то, что происходило лет 15-20 назад, такого не было. Всегда мы, молодые люди, даже себя вспомните, даже если мы что-то не то делали, что-то не то не говорили, мы оглядывались назад, а если взрослые, боялись, когда родители придут с какого-нибудь классного часа, да, что они нам скажут, а сегодня они не боятся. Сегодня все так, как, ну, так, как происходит. Пропадает уровень уважения.
Авторитетности.
Угу. Его,
и учителя,
и
да?
Учителя, и родителей. И родителей. Сегодня очень мало родителей. Сегодня вообще, если говорить о классных часах, ну, в некоторых школах, точнее, наверное, скажем так, по школам нехорошо делить, областях, уже даже, наверное, перестали проводить такие классные часы. А в некоторых, например, проводят онлайн. А в некоторых других областях проводят только раз в год, в начале. Это считается достаточно. А зачастую теперь родители говорят, когда, ну, учитель, ребенок себя ведет плохо, сейчас же нету оценки за поведение.
Да. Нету, да?
Еще нету, пока
скоро
еще.
Скоро же будет.
Хотят. Назовем это так.
Надо, конечно, уточнить эту информацию, кажется, скоро она появится.
Да, с 1 сентября нового учебного года хотят ввести ее. Но давайте не бежать впереди паровоза. Значит, хотят, обращаются к родителям для того, чтобы, ну, чтобы родители повлияли на поведение ребенка. И, к сожалению, большому родители говорят, зачастую уже, мы вам отдали ребенка, вы им занимаетесь. Что вы от нас хотите? Мне некогда им заниматься. Это не то, что у них много детей там. Трое, четверо.
Где
еще,
пятеро,
где,
да,
еще
можно,
где что-то,
понять,
да,
еще,
там,
да,
еще,
да,
можно понять, там, да, ребенок плачет, один, второй бегает, друг на друге все висят. Можно, да, это понять. Но когда один ребенок, некогда заниматься, так говорит мама и папа, а зачастую и нет этого самого папы. А кому обращаться?
Зачастую нет папы, и, как вы сказали, нет авторитета.
Нету, да, авторитета. В том
то
числе
есть они
родители
просто не могут иногда.
Да.
Будем еще...
Ну, в этом не виноваты дети, виноваты мы, взрослые, мне кажется.
Ну, вот вообще-то, очень... вообще-то да.
Ну да, как бы вот здесь мы по-своему воспитали эти, вот эти проблемы, которые есть, своим равнодушием на самом деле. Но я тоже замечаю это неуважение, например, там одноклассник, мой сын, проезжая мимо на машине меня со своей мамой, увидел меня, показал мне жест определенный. Тут я впервые ощутил, что это такое. Ну и ведь это же родители разрешили это, получается, они этому полностью... Не то, да, что покрытие, но вот это равнодушие.
Смотрит сквозь пальцы.
Да, и да, это вина не этого мальчика, мне кажется. Он, это, он, мне кажется, не понимает, что он делает. Но это факт.
Виталий, а вот когда вы стали выступать перед детской, да, аудиторией, mm-hmm. я просто в свое время работала в лагере международном. Там были такие очень мотивированные детки. Мы учились там журналистике. И я подумала, что это классно, потому что такая идет отдача. Я пошла к младшему в школу, попросила собрать мне класс, говорю, я буду вести бесплатно там. Я когда увидела эту детскую аудиторию, которая большая, они вообще, их перекричать было невозможно, я прошу прощения. Как вот вы делали, чтобы вас слушали?
И какая аудитория, кстати, вот у вас?
Разная аудитория. Сначала, конечно же, это были где-то средние классы, а теперь уже...
Самые страшные.
Нет.
Нет?
Нет. Очень. Я очень люблю наших детей. Сейчас, знаете, говорят, что наши дети какие-то другие стали. Вот раньше были другие, нет.
Времена не те.
Времена, да, не те, нет. Понимаете, в чем дело? Дети чувствуют твой посыл, чувствуют, искренен ты или нет. И если человек не искренен, и он видит, ему это не нужно, и то же самое касается педагога. Почему многие ребята не уважают педагога? Ну, зачастую. Потому что они не видят эту искренность. И с ними трудно не согласиться. Потому что у нас у всех бывает такое, что мы охладеваем, остываем, выгораем. А потом теперь уже часто, к сожалению, приглашают к ребятам, деткам, которые находятся в младших классах, начиная с первого и до четвертого. Потому что по статистике где-то 2-3 ребенка обязательно после детского сада используют ненормативную лексику. Почему?
Подтверждаю.
Потому что вот эти самые молодые родители... которым некогда, они с друг другом разговаривают этим языком.
Ну вот я хотела сказать, это же uh-huh. родительский язык uh-huh. должен быть.
Да, это родительский. Я могу страшную вещь открыть. Оказывается, ну, дело в том, что сейчас же мы начали, да, с этого, люди оправдывают сквернословие, в том числе и психологи.
А, кстати, много модные. Очень вирусных видео, где маленькие дети неосознанно могут говорить нецензурные слова. Ну, плохо выговаривают что-то, а может быть, где-то услышали и понимают, в каком случае нужно применять конкретный, конкретный оборот. И ребенку он еле-еле, может, научился только разговаривать, и он, высказывая какую-то досаду, говорит это слово. И взрослые за кадром смеются, это же так мило. И таких видео очень много, кстати.
Тоже, да, они подставляют ребенка, потому что человек считает, ему нужно сказать одно слово. Вот представьте себе, когда человеку наша психика, да, вот сегодня на что настроена, ну, большинство из нас, когда тебе плохо, ты ругаешься, когда тебе хорошо, ты тоже ругаешься, ты используешь угу. те же самые слова.
Когда у тебя сильные эмоции какие-то.
Да, когда у тебя какие-то сильные эмоции, и тебе становится хорошо и даже весело, и все вокруг даже могут посмеяться. А у нас еще мы можем, русский человек еще может так развернуть это слово, так его придумать. И какой же у нас богатый, классный русский язык, а? Давайте вместе посмеемся и порадуемся. Как же это было? Представляете, до чего мы дошли вообще? Uh-huh. Вот, и вот это самое ужасное.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Анна Леонтьева. Беседуем с Виталием Якуниным, руководителем духовно-просветительского центра «Чистое слово», а также членом правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Калужской области.
И, что важно, отцом 5 детей.
Да, очень важно.
Я хотела спросить, Виталий, а в вашей семье когда-нибудь была такая проблема вообще? Зарождалась хотя бы? Вы говорили с детьми вообще об этом?
Конечно. Я, не только я, но еще моя супруга, мы для себя решили, что мы будем показывать детям, во-первых, на своем примере нашей жизни. Знаете, есть определенная проблема для верующего человека, тоже часто встречающая. Родители считают, что они могут, например, ребенка отдать в воскресную школу, и там он позанимается, там его научат вере и так далее.
Угу.
Вот, да, ну, есть такое.
Если бы это было бы так.
А мы считаем, что, наоборот, мы должны показывать ту самую малую церковь в семье. Да, воскресная школа – это хорошо, как дополнение, чтобы ребята видели, что они не одни, что есть такие же, как они, такие же бегают, прыгают, веселятся, хулиганят. Это все здорово, замечательно. Но в первую очередь малая церковь, они должны видеть наш пример. И мои дети видят мой пример, видят папу, видят мою супругу, какие мы. И я очень надеюсь, что это даст положительные плоды. Конечно же, бывают случаи, когда приходится с ними разговаривать, в том числе и строго, не без этого, как в любой семье, да. Но все обходится пока, слава богу.
Но у вас старшему 17 лет, это уже вот это, тот самый подростковый возраст, о котором мы так любим говорить, что он самый сложный. Такого
самый
нету?
Самый прекрасный возраст, 17 лет. Когда же это было?
Самое главное, когда, знаете, это не только касается моих детей, когда я обращаюсь к ребятам, когда читаем лекцию, я всегда говорю, думайте сами. Вы пришли в школу, которую пока вы так не любите, не только для того, чтобы чему-то научиться и что-то выучить, но еще для того, чтобы вы научились размышлять, думать, анализировать, работать с огромным количеством материалов. Знаете, я всегда радуюсь, когда моему старшему сыну задают материалы, где нужно из нескольких источников собрать один и подготовить, потому что он тем самым учится работать. Вот в моей молодости в школе такого не было. Я не помню такого. Этим я только начал заниматься в институте, начиная там с первого или второго курса. А вот они уже этим занимаются, это здорово. Конечно, поначалу я ему там что-то помогал, делал такое, а потом говорит, нет, я сам все, ты что, я все сам могу. И делает замечательно, и сначала просил проверять, а теперь даже и не просит ничего проверять. Как-то так вот.
Ну, то есть у вас вообще в семье не стояло проблем ненормативной лексики, никто ниоткуда ничего не приносил?
Я всегда объяснял, что это. Вот. Конечно, может быть, она была и присутствовала, но всегда, понимаете, дело в том, что даже верующему человеку не хватает слов для того, чтобы объяснить, почему это грех или почему это плохо. Люди сами не понимают, они просто знают, что это грех, а что дальше, и почему
как
это
объяснить?
Так, да, как объяснить, что оттуда вытекает. И как вот этот самый человек, даже представляете, он идет по улице, ребята, например, ругаются, у него есть запал.
Угу.
Вот я недавно был свидетелем, когда был выпускной, выпускной у ребят из школы. Мы пришли с женой в кафе, и они там матерились очень сильно при входе вечером, в том числе и алкоголь. И было очень много взрослых. И один из взрослых, старше меня уже, лет на 15-20, стал ему объяснять, как ты разговариваешь и что ты вообще говоришь.
Так.
Это было мне лично, ну, как я этой проблемой занимаюсь, было интересно, что он скажет. Но этих слов может быть достаточно, но недостаточно.
А что он
просто
сказал?
Просто он делал упор на то, что нужно уважать свой родной язык.
Ага.
Язык. Но не говорил... А просто тот мальчик, кому он это говорил, он тот матом кого-то успокаивал. Ну, как бы он понимал, что он делает благо для кого-то, а с другой стороны использовал такую в агрессии, да, ненормативную лексику. Но ему нужно было говорить, начни уважать себя, начни уважать окружающих. Потому что это больше, чем просто
язык,
да. А есть такая русская пословица «от гнилого сердца гнилые слова».
Угу.
Которая, собственно говоря, передает христианские принципы, да, внутреннее наше состояние. Вот об этом и с ними нужно говорить. И когда ребятам об этом говоришь, что невозможно построить общество, семью, отношения с друзьями, если мы не уважаем друг друга. Если недавно мама говорила своей дочери, нельзя выходить замуж за того молодого человека, который при тебе ругается матом. Вы понимаете, почему нельзя выходить замуж за такого молодого человека? Потому что когда у ребят спрашиваешь об этом, девчонки сразу, школьницы говорят, он будет бить. первое, вот по статистике сразу будет бить. Ну, хорошо, будет бить. Можно простить, например, если тебя ударили. Хотя это очень тяжело сделать. Но бывают такие слова, когда тебе скажешь, пройдут десятилетия, и ты все равно можешь, ну,
вспомнить.
Да. Это очень тяжело, потому что слово... Недаром в Евангелии от Иоанна, любимым учеником Христа, сказано, вначале было слово. И слово написано с большой буквы. Словом все сотворено. Слово имеет очень огромное значение вообще в духовной жизни, в нашей психике, психиатрии, если хотите. И очень так влияет на нашу внутреннюю жизнь, в том числе отношения с людьми. А после этого уже идет мимика и все остальное. Вот что важно.
Ну вот, Виталий, знаете, есть такое мнение, что матерные слова, они несут в себе такой очень большой заряд энергии, поэтому иногда человек непроизвольно в каких-то, ну, диких ситуациях, да, у него что-то такое вылетает. Вот, например, вы пришли, да, подростки там или молодые люди разговаривают вот соответствующим образом. Что вы им говорите? Вот вы подошли, вы уже занимаетесь этой проблемой. Вот дайте такую... шпаргалку, что ли?
Ну, во-первых, нужно смотреть на... Вообще, бывает, понимаете, ситуация, когда к ним нельзя подойти.
Угу.
То есть нужно смотреть на них, как они себя ведут. Если вы чувствуете в себе неуверенность или чувствуете, что вас могут полететь камни, ну, наверное, лучше не нужно подходить. Потому что есть состояние у людей... когда лучше не нужно разговаривать. Да и всегда, и святые отцы тоже советовали, нужно всегда перед тем, как принимать здравое решение, нужно сбросить пыл, чтобы у тебя была чистая голова, и потом уже на холодную принимать какие-то решения. Но с ними нужно... Они вообще все видят. Но я не знаю, как женщинам, я не могу себя судить, но вот как мужчина могу сказать, что пока что еще достаточно подойти и строго заговорить. И вот тот самый пример вот этого молодого человека и вот мужчины, который я до этого да, рассказывал, на него это повлияло. Он даже говорил эти слова, уважая родной язык, но вот так, как он говорил, взрослый, слава богу, на них это еще действует. Важно сегодня вообще не проходить мимо и обращать на это внимание, потому что сегодня мы, как мы говорили, смотрим сквозь пальцы, в том числе и взрослые. А ладно, как-нибудь и где-то. И если мы все вместе с вами, вот кто нас сейчас слушает, наши радиослушатели, каждый начнет себя и начнет делать замечания, поймет, что это не норма, так не должно быть, задумается об этом, начнет в своей семье, с соседом, что-то кому-то скажет, это, вы понимаете, это сила.
Угу.
Да. И вот эта подмена, она будет уходить все дальше и дальше. А слова, они придут, те, которые нужно сказать.
То есть вы не подскажете, я просто хотела прям буквально, вот я подошла к этим ребятам,
ситуацию,
да, на закате, которые ругаются, ну, то есть они очень благодушно там друг с другом разговаривают исключительно
многие,
матерными словами.
Многие, понимаете, многие, вот смотрите, почему в основном ругается молодежь? Во-первых, потому что есть несколько моментов, почему молодежь ругается. Во-первых, они так самоутверждаются.
Да-да-да, ну, они хотят быть на отцов, да,
да,
может быть,
да, хотят быть, да, они хотят быть своими и так далее. Во-вторых, они, значит, могут проявлять просто агрессию. Кто бы что ни говорил, но всегда рядом со сквернословием стоит агрессия. Поэтому, когда человек один использует ненормативную лексику к другому человеку, мы всегда знаем, что потом все переходят на маму. Всегда сопровождается это, да, потому что слово «мать» переходит от слова, значит, берет свой корень от слова «мать». Оттуда идет происхождение.
«Мат» от слова «мать».
Да. И тем самым, а мы дальше знаем, что идут дальше в ход, кулаки, значит, другие разные приспособления и так далее. И... сотрудники правоохранительных органов, когда приходят на лекции, они, слава богу, пока об этом говорят. Потому что зачастую, и я тоже об этом стараюсь говорить, когда они друг друга всерьез матерят, лучше найти силы и уйти от этого конфликта, уйти. И тогда не будет конфликта, да.
Но это вы говорите, Виталий, про ситуацию агрессии. А я вас уверяю, что я слышу со всех сторон вот такие милые, разговоры, где все это густо пересыпано матерными словами, да, но они не воспринимаются как агрессия, они просто вот такой способ разговаривать. И я вот думаю, я подошла, да, и сказала там: ребят, ну, вы не уважаете сами себя, или вот что я сказала, например, я женщина, и, может быть, не так могу авторитетно, да, выглядеть, как вот вы, Виталий.
Есть другая причина.
Потому что мне хочется уже подойти.
Да, нужен лайфхак. Вот расскажите, вот как беспроигрышно успокоить молодую компанию и научить их разговаривать?
Не успокоить, а просто обратить внимание, ну, хотя бы, да, что, да. Что не, что-то не так идет.
Да, ну вы подойдите им, скажите, вы слышите, что вы говорите? Вы когда начнете уважать себя? Угу. Когда вы начнете уважать свою страну? Вы кем хотите быть? А тем более, если там девушки находятся рядом. Потому что зачастую, когда находится девушка, ну, они, конечно, используют нормативную лексику.
Девушки вовсю используют.
Да, но есть те, которые говорят, которые не используют. Они находятся в этой среде, но не используют. Нужно смотреть конкретно по ситуации.
Ага, ага. То есть, если девочки присутствуют в компании, то даже если ты думаешь, что они наверняка тоже могут материться...
Конечно, нужно к ним обратиться.
Нужно как-то вот, да, так сделать, чтобы они почувствовали, что их не уважают, если... Да, да, что, да. Что их не уважают, если при них...
Но если вы женщина, вот если вы, например, женщина идете, вы можете обратиться к этим девочкам.
Да,
сказать,
да,
как
да.
Вы позволяете...
Вот это лайфхак, да.
Да, разговаривать с собой.
Она ответит: не лезьте в мою жизнь. Не надо ко мне приставать.
Нет,
идите своей дорогой.
А вы скажете, он же вас не уважает, он же тебя не уважает.
Это не твое дело.
И она сразу раз, а почему он меня не уважает?
Ну, это если щелкнет, конечно.
Щелкнет, я вас уверяю, щелкнет.
Тут есть человек, который...
Ну, главное посеять семена, даже если вы встретились, да, да, надо, да, чтобы да, оно в голове чуть-чуть у нее отложилось. Я тоже с этим сталкивался часто, да. Я даже, помню, оттаскивал своего товарища еще в школьные годы, который матерился так изящно, скажем. Зачем он это делал? Ну, ладно. В общем, ему казалось, что он так взрослее кажется. Он действительно очень так, скажем так, интересно выбирал выражение. Папа военный, видимо, нахватался оттуда. И когда нам сделали замечание на вокзале, это было еще что-то, ага, он почему-то пошел объяснять, что вы лезете. Я прямо его, помню, оттащил. Извинился и ушел. Но, видите, я скажу так, что я извинился. Но я здесь с вами соглашусь. Почему? Потому что воспитание, оно прежде всего в семье. Вот если в семье все в порядке, то и ты окружение себе подбираешь соответствующее. Вот в моей семье, понятно, семья священнослужителя, мы, ну, не, я вообще ни разу в жизни от отца не слышал ничего вообще такого. Ну, может быть, какие-то, я не знаю, ситуации, может, какие-то были, но это была абсолютно не матерная брань вообще. То есть как-то крепко мог сказать по поводу поведения еще что-то, но это вообще абсолютно в рамках всего приличного. И когда попадаешь в компанию, я вспоминаю себя подростком, переношу себя, я рос в таком интересном районе, и там, где матерились много, было просто неприятно. Это было на каком-то ментальном уровне просто. И я думаю, что здесь вот чинить нужно семьи, родителей, и тогда, возможно, ситуация выправится, да. А кто уже попал в эти дебри, вот эту ловушку, скажем так, конечно, да, работы много.
Но Виталий, я вам хочу тоже открыть секрет, что среди них, и вот если мы говорим про средний возраст и старше, достаточно, ну, пока еще большой процент ребят, которые, может быть, используют эту лексику, но они говорят, что стараются не материться. Стараются не материться. И вот у меня был такой случай, значит, была большая аудитория, и я задал вопрос: а кто из вас есть те, кто старается не материться?
Ага.
И видно, что сидел посередине такой... знаете, авторитет среди них всех, вокруг него собрались, и он поднимает руку. И на него все так смотрят. Ты что, стараешься не материться?
Что же было бы, если бы ты не старался?
Да. А он гордо, знаете, говорит: да, я стараюсь не использовать эту лексику. Угу. Да ты что, а почему? Вот так вот. Он так голову приподнял, говорит: ага, да. Вот вам пример. Вот вам самый настоящий лайфхак.
Да,
как, да,
да,
как
вожака найти. Да,
да, вожака найти, да, как это может быть. И эти ребята есть везде, и в том числе и в начальной школе то же самое. Есть детки, которые говорят: а что нужно сказать родителям, чтобы они не использовали, пожалуйста, эту лексику, мне так она не нравится, я не хочу.
Дети родителям, да?
Да, дети родителям, маленькие детки, сколько там? Ну, лет 8-9. Там второй, третий класс. Что нужно сказать, да? Для них, да. Просто для них же о многих вещах невозможно с ними разговаривать, так как они еще маленькие, не понимают.
Да, да.
Просто им даешь определенное определение. Как это называется? Как это называется? Потому что всего есть свое название. Видите, есть название сквернословие. Скверно. Владимир Иванович дал определение, к каким частям тела это относится.
Угу.
Есть обсценная лексика, название запрещенное, да? Есть ненормативная, ненормальный, да, нормативный документ часто используется. Есть инфернальная лексика, от слова инферно, ад, лексика ада. Значит, вот если так подумать, сколько много названий у нее, так же, как и, так сказать, у падшего ангела. У него тоже очень много названий. И также вот пытается все пролезть для того, чтобы показаться добреньким и хорошеньким. Да.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Виталий Якунин, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Калужской области, отец пятерых детей. У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Мы вернемся к вам через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня у нас в гостях Виталий Якунин, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», а также член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России». Ну и самое важное, что сегодня мы хотим отметить, отец пятерых детей.
Ну, знаете, хочу еще добавить, что зачастую люди, которые используют, когда им хорошо, когда плохо, сейчас говорят, рожают, матерится, умирает, матерится, вот в такой степени ненормативную лексику. Есть такое психиатрическое заболевание, открою секрет, если вы не знаете, называется копролалия.
Не знаем.
Да. Это вот как раз, когда тебе хорошо, ты материшься, когда тебе плохо, ты материшься.
Это прямо заболевание.
Да, это прямо заболевание. Если вы откроете, значит, ту самую Википедию, иностранную, американскую, то там будет написано, что копролалия сопровождается синдромом Туретта, но, уверяю вас, это не так, те психиатры, с которыми я разговаривал. То есть Туретта, она сопровождается обязательно.
Туретта – это когда неудержимое что-то.
Да, 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 но она также может действовать отдельно.
Ага.
Лечится медикаментозно или в местах не столь отдаленных. Да. Но, понимаете, просто в советское время могли вызвать психиатра человеку. Понимаете? А сегодня никто не может вызвать. Только вот есть только родные и близкие, конечно, если они такие
если
же,
только
как
только он сам захочет.
Да, если он вот сам скажем, захочет.
Ага.
Сегодня убрали, так сказать, эту функцию. А вот раньше такого было. Может быть, тогда и, может быть, стоит и вернуть это все уже обратно.
То есть вот этот вот поток нецензурной брани – это объяснение тому, что не совсем здоровые люди, да, выражаются.
Не, ну это мы говорим сейчас о конкретном диагнозе.
Да, 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 о конкретном диагнозе.
Да,
видите,
я понимаю. Да,
мы с вами поговорили уже о психологических моментах, о некоторых. Угу. Сейчас вот уже о психиатрическом моменте с вами поговорили, да. Поговорили о том, как это влияет на отношения мужем и женой. Первое, понятно, это неуважение. А вот вы вдумайтесь... И что еще, о чем мы с вами не задумываемся, о том, что эти слова относятся к органам, назовем их так, органам деторождения.
Uh-huh.
И вот представляете себе, у нас по законодательству ребенок должен взрослеть со 17 лет. В западных странах там 21 год, uh-huh. в арабских странах там 16 лет, а у нас вот с 18. Это что имеется в виду? Это имеется в виду, что мальчик или девочка должны созреть, в том числе и должно произойти половое возрастание, для того, чтобы выйти замуж, жениться и родить ребеночка, узнать друг друга. А вы представляете, что происходит с психикой маленького человечка, когда он с раннего возраста слышит слова, которые относятся к половым органам? Многие из них, дорогие мои взрослые, они думают, что аист приносит ребенка, понимаете? Аист Ну и кто там еще по разным сказкам, или как родители все по-разному, они рассказывают, откуда же дети берутся. Вот. А вот они с раннего возраста это слышат, а мы с вами знаем, что сегодня же интернет открыт, и у всех есть телефон.
И уточняют, им что имеется в виду.
Им,
да?
Им ничего не нужно, они только даже уточняют. Они могут зайти что-то посмотреть, а все равно ребенка, ну, всех по-разному, с раннего возраста, могут посмотреть, открыть, и они могут потом сопоставить одно с другим.
Еще им могут предложить.
Да, конечно, и могут предложить. Дальше уже предложение,
да. И пойдут. У нас получается так, что вот они приходят к этому 18-летию и уже все знают, и не, им не нужно изучать мужа или жену, а на самом деле, с точки зрения психологии, муж и жена должны друг друга изучать. Но это же семья, любовь, они должны друг друга узнать. Так же, как и маленький ребенок, когда он совсем маленький, он себя узнает. Так же и муж с женой должны. А какое сегодня количество огромных разводов? Страшно просто представить. Ну, не говоря уже о других ужасах, которые происходят, и что считается абсолютно нормальным. И люди говорят, а мы хотим пожить для себя, а нам еще рано, и не нужно, пожалуйста, платить тут бедность.
Ну, вот вы говорите, а я подумала, что не просто муж и жена друг друга не узнают, а они уже приходят, поскольку им интернет уже все предложил, все как бы варианты там интимной близости, ну назовем, называть вещи своими именами, у них уже существуют какие-то ложные схемы, так совершенно есть, да. Неправдоподобные, ничего не имеющие общего,
что
ни с любовью,
да.
Ни с доверием,
да.
Ни с близостью.
Да, говорим
близостью.
О целомудрии, это не только свершившийся физический контакт людей, это еще и то, что...
Да, это еще внутреннее состояние.
И может быть, очень много разводов, именно потому что как бы каждый пытается соответствовать вот этой...
Увиденной картинке.
Идиотской, да, схеме, поврежденная, которая
поврежденная
уже у него
природа, получается.
Да. Это очень страшная картина. Да.
Спасет все чистая
хорошо,
любовь,
что
на самом деле.
Чистая спасет любовь. Все чистое слово.
И слово тоже.
Я хотела, знаете, спросить, вот... Вы рассказывали в одном из интервью, но наши радиослушатели его не слышали, скорее всего, история вообще матерных слов. Я думала, что это что-то такое татар-монгольское. Вот у меня какое-то такое знание где-то на периферии.
Ну, да, мы есть, их поработили.
Есть такое.
Вот, аж на самом деле, вот что такое, откуда это взялось?
Нет, есть, да, одно из предположений, которое не является действительностью, что действительно монголы-татары, значит, нам это все привезли. Нет, это не так. Угу. Также есть еще одно ложное утверждение, что якобы военные, когда стояли, вот они использовали вот эти слова для того, чтобы себя возбудить или еще что-то, и побежать уже воевать.
Ага.
Да, ну вот я вам просто расскажу, что люди говорят. На самом деле все это происходит до того момента, когда до крещения Руси, когда Русь была языческой. Эти слова, они являются сакральными, и язычники их могли только использовать несколько раз в год. Да, и потому что они понимали, какие последствия они за собой несут. Что женщина прекращает свой род. Вспоминаем, какое количество у нас сегодня деторождений, с чем мы боремся. Проблемы. Многие даже уже по врачам ходили, переходили, много денег потратили на клиники. Существуют частные клиники, обращаются к разным, так сказать, клеткам и так далее, да, и ничего не получается, да. И вот как раз эти слова берут оттуда свое начало. Ну, а когда уже Русь была крещена, эти слова уходят на нет, потому что на Руси всегда считалось, когда человек использует матерную ругань, во-первых, он оскорбляет Матерь Божию, оскорбляет Мать-Землю и оскорбляет саму мать и ее род, потому что женщина является источником жизни. Женщина является источником жизни. И если мы говорим вообще от слова «оскорбить», когда человек использует по отношению к другому эту лексику, корень слова «скорбь».
Угу. Причинить скорбь.
Да, скорбь у нас относится к чему в русском языке? К смерти. У нас есть такое выражение «мы скорбим».
Угу.
Больше мы ни к чему не используем, только вот, да, вот «мы скорбим» есть такое. Да? И то есть один человек желает что другому? Смерть. Вот, поэтому, к сожалению, сегодня...
Оскорбление, значит, это же пожелание смерти по сути своей. Да,
да, это, да, потому что у каждого слова есть свое значение. мы сегодня зачастую используем слова, у которых есть своя энергетика, это тоже нужно понимать. У них есть свой корень, свое начало. Так же, как у нас, у людей, есть свое начало. Есть у нас мама и папа, да, у нас есть душа отдельно. Есть у нас это. Так же, как и у каждого предмета, у каждой вещи, у него есть своя энергетика. Вот у этого слова такая энергетика, у слова «спасибо» другая энергетика, изначально заложена «спаси», Бог. «Бог». «Благодарю», то есть «благодарю», понимаете, разное. А мы просто сегодня просто используем слова на автомате и не понимаем их абсолютное значение. И нужно сказать, что особое такое приобретение этих, этой ненормативной лексики в России пошло как раз после 1917 года, когда люди стали делиться свой и чужой, к сожалению, когда брат пошел против брата. Вот. Но был такой момент, когда социальный Советский Союз подхватился, и даже был закон о недопустимости использования нормативной лексики в общественном месте в 66-м году. У нас сейчас тоже это существует, закон 20.1 КУАП Российской Федерации, штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток. Вот в 66-м году это, такой закон тоже был штраф определенный, тоже арест до 15 суток.
Но он еще действует, этот закон?
Вот 20.1 сегодня.
Ага, то есть он еще, он на самом деле есть.
Может, да, он на самом деле есть. Периодически в интернете всплывает информация, да, что кого-то арестовали или привлекли к административной ответственности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виталий Кунин у нас в гостях, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Калужской области, отец пятерых детей. Вы знаете, Виталий, то, что вы сказали вот про историю матерных слов, то, что это некие магические, на самом деле, слова, которые использовались язычниками для проклятия рода, да, проклятия рождения, это для меня вот настолько даже сильнее прозвучало, чем... Ну, то есть вот если мне захочется действительно объяснить кому-то что-то, я бы, наверное, вот эту формулировку использовала, потому что она просто сшибает с ног.
Ну, она вам ближе.
Она просто сшибает с ног,
да. На самом деле.
То есть девочке сказать, ты понимаешь, что ты используешь вот эти вот магические слова,
проклинаешь себя, да, всё вот так есть.
И своих детей, да-да-да. Вот это вот вау.
Вот взглаз порчу, взглаз порчу, простите, все верят.
Многие верят, да, поэтому, да,
почему-то верят в это.
Говорить об этом,
да. А повери в это, дорогая моя, что вот какие могут быть последствия. Да.
Да.
Кстати, я помню, вспоминая свою армейскую службу, там действительно очень было много матерной брани. Очень много. И я как-то вот, когда, помню, стоял в строю, и нас очень сильно ругали за что-то, я как-то пытался разложить его, ну, вот нечего делать, там уже мозги, скажем так, по-другому работали. И я понял, что он несколько раз себя просто, сам себя оскорбил просто. А лейтенант был совсем молодой, даже младше меня на тот период, только выпустился. И еще не было такого, знаете, дистанции такой большой между командиром и солдатом. А так как мы там были более-менее там, люди с высшим образованием, там, и кто прервал обучение, как я, например, ушел в армию. И я помню, товарищ лейтенант, вот вы сказали вот это, вот это, вот это, вы, по-моему, себя сами оскорбили, может. И он, кстати, перестал это употреблять.
Да?
Ну, потому что он просто говорил набор слов, каких-то словосочетаний, а я просто вдумался в них и понял, что это просто полная ерунда. И он, кстати, вот реально получилось его убедить хотя бы эти слова не говорить.
Здорово.
Но это ужасно, на самом деле, слушать это было, но правда...
Да, потому что сегодня многие люди даже не задумываются, что они говорят.
Да.
Они просто говорят, и так хорошо, я объяснил, и все.
А на пару, если русский язык включить, просто причинно-следственные связи этих, скажем так, как он там просклонял это слово, то ты сам себя, по-моему, сейчас обидеть должен был.
Поэтому... Видите, как у каждого человека он сам выбирает, как ему лучше, что ему ближе по сердцу, так он и объясняет другим людям. Вам вот это подошло, вам вот это подойдет. Потому что, ну, кстати говоря, если говорить об армии, всегда значит, говорят, что вот армия – это одна из таких профессий, где...
без мата невозможно.
Без мата невозможно.
Угу.
Неправда.
Говорят тогда.
Говорят так.
А мне один офицер из звания подполковника, кажется, может, сейчас уже повыше, говорил то, что если ты выражаешься нецензурными словами, то у тебя просто не хватает слов образования, и ты не способен выразить свою мысль.
Он абсолютно прав. Вот. Вообще, да.
Хотя я слышал от него крепкие слова, но стремление тоже верное у него было. Да. Он, кстати, разговаривал тоже вполне очень красивым русским языком, настоящий офицер.
Ну вот смотрите, если вот продолжать ваши мысли, то о чем он говорил, да, вот этот офицер, он говорил об отуплении.
Да, да, да. Да, потому что у тебя нет словарного запаса просто.
Да, почему? Вот смотрите, у нас, кстати говоря, есть документ президента Российской Федерации, да, Владимира Владимировича Путина, о национальной безопасности. Там указ о национальной безопасности, там написано о недопустимом использовании нормативной лексики. Почему это вопрос вообще национальной безопасности? Потому что, во-первых, это ведет к отуплению нации. Потому что, опять же, когда вам хорошо, вы используете там эти там 3-4 слова. Когда вам плохо, вы используете. То есть вы используете там 6-7 слов. Это отупление. Это потому что мозг нужно постоянно тренировать. Это первое. Второе, значит, это матерная ругань всегда стоит рядом с агрессией. Это было еще доказано Петерим Сорокином в середине прошлого века. Это основоположник социологии мировой, наш с вами соотечественник, психолог. У него есть работа, о котором, где он об этом говорит. А что такое агрессия? Это конфликты. Вот он опять вопрос национальной безопасности. И третье – это влияние на русский язык. Вот. И тут стоит вопрос о культурном коде.
Кто мы?
Да, кто мы? Да. И как это на нас влияет? Поэтому это очень важно. Вы знаете, я вам хочу сказать, в конце того года в городе Обнинск, о Наукограде, значит, была такая небольшая конференция, где собрались общественные организации, которые занимаются разными проблемами. Ну, например, занимаются наркоманией, алкоголизмом, да, профилактикой борьбы, значит, с этими недугами. Те, кто занимается, значит, влиянием, значит, на ребят в социальных сетях. Психологические аспекты, значит, общения, как родители и дети общаются. Ну, и я там тоже был. И все мы пришли к выводам. Такое ощущение у нас сложилось почему-то, что как будто бы существуют какие-то институты, которые влияют, вот, понимаете?
Занимаются прицельно этим.
Занимаются прицельно. Потому что представьте себе, вот довести маленького ребенка для того, чтобы он пошел что-то сделал. Это же нужно разработать такую схему, план. И понимаете? То есть это действительно уничтожение. Вот к такому выводу мы пришли, вот общественная организация, волей-неволей, то, что как мы это чувствуем и вот на нашем собственном опыте. Поэтому это вопрос очень серьезный. Он касается не только духовно-нравственного воспитания, но еще действительно вопрос национальной безопасности. От этого зависит то, какими мы будем, каким будут наши дети, и что дальше будет с нашей родиной, с нашей страной.
Виталий, ну, видимо, поэтому вот с 13 по 5 июня в городе Таруса прошел фестиваль, о котором мы упомянули в начале программы «Русь святая, храни слово русское», и хотелось вас спросить, что там было и что важного прозвучало.
Какие перспективы?
Но дело в том, что мы попытались в этом фестивале объединить две площадки. Первая площадка – это для ребят. То есть это те мероприятия, которые мы проходим, именно работаем когда с молодым поколением и взрослых. Ага. То есть если раньше как бы мы и так это делаем, но вот решили сделать это вот так вот все вместе и подвести к определенной черте. И первый период, тогда, когда еще детки учились, мы проводили вместе движением первых. И есть такой проект «Навигаторы детства». Это советники директоров по воспитательной работе в образовательных организациях. Вместе с ними проводили разные мероприятия, лекции, конкурсы. Значит, а потом следующая часть уже, начиная с июня, начало июня, она была именно мероприятие для взрослых. И вот 2 июня состоялся большой круглый стол под названием «Чистое слово как фундамент личности, психологический и культурный угроз современности». Да, участвовали в них отец Владислав Береговой, Анна Борисовна Шафран, Ирина Яковлевна Медведева, много кто, психологи, психиатры, литераторы, обсуждали как раз эту самую проблему вот на таком, на высоком уровне. И закончился фестиваль подведения итогов, концертной программы и награждением ребят уже в канун дня рождения великого нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Недаром эта дата была выбрана не зря, У него день рождения 6 июня, а мы провели накануне 5 июня. Тоже для того, чтобы обратить на это внимание, потому что сегодня о этом замечательном поэте ходит много очень небылиц. Да.
Угу.
И мы, конечно, всячески стараемся работать по этому вопросу тоже. Потому что, ну, это великий человек, и он был действительно по-настоящему верующим. И его вера, его уход из этой жизни действительно связан с покаянием. Недаром он был другом Владимира Ивановича Даля. Кстати говоря, Александр Сергеевич посоветовал написать этот самый словарь, который Владимир Ильич Даль писал 53 года. Он ему посоветовал написать его, и он потом Даль писал, да. И до сих пор лучше этого словаря еще ничего нет. Много что написано, но лучше все равно возвращаются к нему. Вот такие вот люди жили, да, в XIX веке.
Ну, скажем так, относительно Пушкина, люди почему-то выхватывают какие-то угу. такие факты жареные, да, когда существует огромное такое вот золотое какое-то, да, наследие. И действительно, вот это вот самое покаяние, которое Пушкин принес уже на смертном одре, по сути, да, и вот это все как бы... Ну, это такое свойство человеческой натуры. Увидел что-нибудь
да.
гаденькое,
да.
И давай.
Да. Кстати говоря, с этого учебного, уже с того учебного года у нас начал действовать проект, называется «Вестники чистого слова». Сделали мы его на базе Института РАНХИКС.
Uh-huh.
Калужского филиала. Что это за проект? Значит, это молодые люди, uh-huh. значит, 17, 18, 19 лет, которые пропагандируют чистоту русского языка.
Каким образом?
Это называется, как я называю, молодежь для молодежи.
Вот это очень важно.
Да. То есть не мы пришли тут и начинаем что-то рассказывать.
Да, да, да.
А именно молодежь пришла такая же, как она. Представьте себе, красивые девочки приходят такие все, белокурые, значит, с русыми волосами, и рассказывают, что действительно так нельзя, ай-яй-яй, да, для них. Или молодые люди такие солидные. Да, это очень серьезно, да. А что они делают? Они проводят лекции, проводят интерактивные игры. Ну, по-русски, ну, то есть по-русски интерактивная игра, а слово такое иностранное, есть квест.
Uh-huh.
Да, сейчас просто засилие иностранных слов, поэтому мы не используем такие слова. Интерактивные игры. Они сами придумывают вопросы в зависимости от того, какая перед ними аудитория. И работают с ними, да.
В игровой форме.
В игровой форме, вот такой вот. Ну, например, им дается какой-то там сленговый текст, что-то такое. Они должны это перевести на русский. Сказать литературным языком.
Угу.
Есть определенные команды. Накоплен определенный опыт работы. Кроме того, они берут интервью у разных людей. То есть это тоже определенный опыт. Понимаете, когда тебе 17 лет, 18, ты подходишь уже так, к такому статному человеку, берешь у него интервью.
А расскажите. Это так интересно всегда.
Да,
для
это
них.
Интересно, да. С одной стороны, страшно, с другой стороны, очень интересно. Поэтому, понимаете, тут важно, а им же скоро создавать семьи точно так же и общаться с друг другом. И слава богу, что я хочу выразить огромную благодарность руководству РАНХИКС и, конечно же, и куратору Надежде Александровне, и вообще сказать огромные слова спасибо тех, кто нас поддерживает, потому что проект работает только благодаря вам, нашей поддержке. Если бы не она, то одному человеку тут очень сложно что-то сделать. Кто-то, речь не идет даже о деньгах, хотя, но сегодня они тоже важны, а речь идет, кто-то может что-то смонтировать, что-то написать, что-то сделать, кого-то с кем-то познакомить, все что угодно. Да. И таким образом, там, где двое и где трое соберутся во имя мое, там посреди них я.
Виталий, а есть у вас какой-то вот такой оптимистичный прогноз, вот, что ваша деятельность, она уже приносит какую-то, ну, плоды, какую-то динамику? Ну,
конечно, мы смотрим по статистику, что происходит, и, ну, тут, знаете, самое главное, чтобы школы тоже и родители, они поддерживали. Именно сами уже, когда работают с этой проблемой. Например, мы пришли, поговорили, объяснили, рассказали. Дальше же люди попадают в среду угу. в общественную.
Да, да, да.
А если есть такая поддержка, и родители еще это понимают, то есть определенные, конечно, свои плоды. И, конечно, всегда мы проводим опрос, статистику берем, что происходит как они согласны, не согласны. Многие ребята, можно я прибегу, скажу, напишу свой отзыв. Да-да-да, и также у педагогов тоже интересуемся, что же дальше происходит. Но важна очень, вот это вот консенсус очень важен именно в школе. Потому что, уверяю вас, и хочу сказать нашим радиослушателям, если в школе есть это понимание, они могут закрыть этот вопрос. У них есть такие рычаги на сегодняшний день. Тут ничего сверхъестественного нету, но нужно только одно.
Воля, да?
Воля. Не опускать лапки, а работать с этой проблемой, понять, что они действительно существуют, существуют. И действительно потом, я знаю такие школы, когда просто вздыхают с облегчением. Представляете, когда директор за, когда заучи за, когда, значит, классные руководители за, им некуда больше деваться.
И должны быть еще родители за.
Да, и родители должны быть за. А представляете, если у них есть, значит, договоренность с комиссией по делам несовершеннолетних,
то что будет?
Что будет? Вызывают на ковер на большой, вот как наш с вами сейчас стол, вызывают родителей. Представляете, сидят вот эти все важные люди.
Да, можно, и говорят, какой это твой сын
не
кодей, да?
Можно привлечь к ответственности, а когда много ответственности, ну, можно и... Дальше может быть очень серьезное влияние быть на этих родителей, да.
Я вот напоследок, да, уже заканчивается наша беседа, к сожалению, потому что очень важная тема. И напоследок задам вопрос прямо на быстрый ответ, так сказать. Хотя да. Я понимаю, что задаю тему для еще небольшого разговора. Вот сегодняшнее поддерживание в семьях авторитета учителей, которые действительно зачастую очень беспомощны, бесправны, потому что я читаю об этом, во всяком случае, в новостях.
Учителя боятся.
Насколько,
иногда,
да. Да, это важно сейчас?
Без уважения к старшим вообще невозможно воспитать будущее поколение, и невозможно будущее нашей страны. Оно обязательно должно быть. Это было всегда. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете, ну, назовем это так, да, в те времена стародавние и в эти. И все, мне кажется, что вся Библия, в принципе, пропитана этим. Да? То есть там не только есть Новый Завет, так как мы должны жить, там еще есть тот старый опыт, который к нам сюда пришел. И если даже брать то самое время Советского Союза, как мы называем сейчас безбожное, там тоже это уважение было. И многие до сих пор вспоминают эту страну как великую. И все вспоминают отношение молодого поколения к учителю, к взрослому. Вот. И недаром, только с помощью этого возможно построить великую державу, великую страну с уважением к друг другу, в частности, каждому из нас на улице. Если мы будем друг друга уважать, не только родители между собой, да, а вообще, в принципе, на улице помогать друг другу, то нас ждет великое будущее. Кстати говоря, та самая страна, напоследок хочу сказать, Великобритания, которая до сих пор пытается еще остаться вот этой вот державой, да, в судорогах бьется, хотя у нее нет уже этих колоний и так далее, они, мне довелось просто несколько раз там быть, очень уважают себя и себя любят. Они горды тем, что они англичане. Есть такое. И вы видите, в самом названии написано Great Britain. Великая Британия. Вот. Поэтому это очень важно. Другое дело, как они к нам относятся на самом деле.
Ну, просто нам важно воспринять именно
нам
эту
важно
часть
воспринять,
уважения,
да,
к себе.
От этого зависит наше будущее. Если мы не поймем и уже и не проснемся, не выйдем из этой спячки, то этого будущего... Ну, я не понимаю, как мы дальше будем жить. И вот это постоянное оправдание, когда... А мы видим, что происходит уже в Западной Европе, когда... оправдывают себя самые гнусные вещи, мне становится страшно за будущее наших детей.
Спасибо большое. К сожалению, наш разговор подошел к концу. Поговорили о здоровье слова и, в общем-то, здоровье души. Сегодня с нами Виталий Якунин, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово», член правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Калужской области, отец пятерых детей. На микрофоне была Анна Леонтьева.
И Сергей Платонов.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо вам. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».